Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Здравствуйте, друзья! Это программа «Светлый вечер». В студии Тутта Ларсен
и Владимир Аверин. Здравствуйте!
У нас сегодня в гостях протоиерей Максим Первозванский. Добрый вечер!
Добрый вечер!
Наше досье. Протоиерей Максим Первозванский. Родился в 1966 году в Москве. Окончил Московский инженерно-физический институт, работал в специализированном научно-исследовательском институте приборостроения. С 1993 был директором воскресной школы Новоспасского монастыря. В 1995 году стал священником. Заочно окончил Московскую духовную семинарию. Сейчас является клириком Московского храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, главным редактором православного молодежного журнала «Наследник», духовником молодежной организации «Молодая Русь». Женат, отец 9 детей.
Очень хотелось бы сегодня поговорить, наверное, о такой теме, ну, достаточно объемной и обширной, с другой стороны, весьма предметной, потому что мы с этим вопросом имеем дело каждый день. Как нам ежедневно делать правильный выбор, как выбирать свой путь, как оценивать окружающий мир информацию адекватно, чтобы... Ну, не сбиться с пути, что ли, не знаю, да? Очень общо, Володь, может, ты как-то более конкретизируешь?
Ну, вот это тоже это проблема, потому что, с одной стороны, такая тема философская, тема выбора, и здесь можно философские трактаты, а с другой стороны, вот есть просто день обычного человека. Он приходит в присутственное место, что называется, и у него есть возможность либо... Но как-то надо в полной отдаче работать, либо смухлевать. Можно... Здесь вот самого себя обмануть, а можно нет.
Ну, я предлагаю сначала все-таки чуть-чуть пофилософствовать. Да. Чуть-чуть для, что называется, разогрева. Значит, есть два момента. Что, во-первых, с одной стороны, все-таки пространство выбора современного человека гораздо больше, чем 50 лет назад, и тем более, чем 150 лет назад. То есть мы выбираем то, что наши предки, им даже в голову не могло прийти, что придется это выбирать. Профессию, жену, страну, отношение к текущему моменту.
Некоторые даже пол выбирают.
Да, некоторые даже пол выбирают. Слава богу, время, в котором жить, пока не выбираем. Да? Вот, но, может, и до этого дойдет. Так, а с другой стороны, вот это пространство выбора, с одной стороны, расширившееся, с другой стороны, не особенно расширяется, потому что все-таки выбор связан в первую очередь с внутренней свободой. Не с ощущением, что ты можешь выбирать, а с реальной возможностью выбирать. Ну, например, я принимаю решение с понедельника бросить пить. Но если я алкоголик, это вряд ли у меня получится, никакого выбора, честно говоря, у меня нет. То есть я могу, так сказать, принять какое-то решение еще другое, но вот насколько я реально свободен этот выбор делать, поэтому подчас вот эта свобода, она является иллюзией. Это первый момент. И второй момент, мне кажется, тоже очень важный, и он, может быть, для современного человека будет звучать неожиданно или даже оскорбительно. На мой взгляд, и не только на мой, нам лучше бы и не выбирать. То есть блажение человеку не выбирать. И не в том смысле, что надо там закрыться, спрятаться от выбора. А действительно, вот как только мы получаем возможность сделать какой-то выбор, и не просто возможность получаем, а необходимость этот выбор сделать, так сразу мы этот выбор делаем неправильно. Если мы возьмем двух известных очень всем библейских персонажей, это Авраам, отец всех верующих людей, его племянник Лот, то на примере их истории мы увидим, как человеку плохо делать выбор. До тех пор, пока они жили вместе, им было вместе хорошо, все было нормально. А потом им стало вместе тесно, и возникла необходимость разойтись, то есть жить не вместе, а порознь. И Авраам, будучи все-таки человеком ближе к Богу, вот по внутреннему своему устройству расположенный, выбор делать не стал. Он предложил этот выбор Лоту. Вы помните, что выбрал Лот? Лот выбрал Содом, потому что земля содомская была зеленее, там луга были тучнее, и там было как бы лучше. Вот, к сожалению, человек, а Лот был праведником, напомню вам, человек даже, в общем, заботящийся о духовном своем состоянии, о духовной жизни, о приближении к Богу, когда у него появляется необходимость выбирать, он, как правило, выбирает что-то подобное Лоту.
Ну, как-то получается нечестно. А зачем тогда вообще нам этот выбор дали? Зачем нам говорят, что мы свободные?
А вот вы обратите внимание, с чего начинается, так сказать, вот свобода самых свободных, ну, самые свободные люди. Ну, самые свободные люди – это монахи. Вот. В первую очередь, они освобождаются от выбора. Они освобождаются от своей воли и идут в послушники.
Не, потому что... Это же выбор.
Выбор, да. Они выбирают отказ от выбора. Сознательно не уходят, не сдают, что он, то есть они не лишаются, так сказать, своей воли, но они пытаются согласовать свою волю с волей Божьей. Вот здесь мы как бы подходим уже к какому-то ответу, как нам правильно сделать выбор. Вообще-то вот в идеале, чтобы правильно сделать выбор, нужно узнать, а что по этому поводу думает Бог. Вот если мы этот ответ знаем, то мы должны ему следовать.
Да, вот это я тут на днях, скажем так, на днях сходил на редко в нашей стране звучащее исполнение оперы Джузеппе Верди «Жанна д'Арк». И вот там все как бы по Шиллеру, с религиозным фанатизмом, все как положено. И поскольку это сценическое воплощение, то есть очень четкая формализация. Когда Жанна раздумывает над тем, каким путем пойти в самом начале своего, вот это, своей истории, звучат голоса хора за сценой. Один хор ангельской, другой хор дьявольской. И я поймал себя на мысли, как раз вот это, как, совершенно подходит к нашему разговору. Как было бы хорошо, вот если бы в ситуации, когда я принимаю какое-нибудь решение, звучали два хора с четко выраженным там, тембровым окрасом, когда что-то прекрасно понятно, вот это вот ангелы тебе говорят, а вот это тебе говорят, значит, темные силы, потому что здесь у тебя звучат чистые первые сопрано, а там альты и значит, баритоны. И тогда ты сразу знаешь, в чем, собственно, та воля, которая,
на
которой ты должен
деле следовать. Это иллюзия.
Да,
это иллюзия.
Конечно,
потому
это
что
сцена, это опера.
Притчу о богаче и Лазаре. Когда богач, будучи в муках в аде, просит Авраама, сегодня нами упоминаемого, послать Лазаря к его братьям, которые остались еще на земле. И он сказал, что если вот они, кто-нибудь из мертвых воскреснет и скажет им, что так жить не надо, а надо жить вот так, они тогда поверят. Помните, что отвечает Авраам этому богачу? Он говорит, нет, не поверят. Вот в этом вся весь ужас нашей ситуации, что на самом деле в большинстве ситуаций, когда нам надо делать выбор, мы ответ-то знаем. Мы все равно поступаем не так, как мы знаем того, чего хочет от нас Бог, а как хотим мы. Мы всячески, знаете, как вот Андрей Макаревич спел в свое время, да, не стоит прогибаться под изменчивый мир, пусть лучше он прогнется под нас. Это такой вот гимн своеволия. Не надо нам вот законов этого мира, не надо нам воли Божией, я сейчас, как вы понимаете, не про Макаревича, а да, про, собственно, вот этот текст, что мы стремимся даже законы, нравственные законы этого мира прогнуть под нас. Почему алкоголик в большинстве случаев не признает, что он алкоголик? И, собственно, с признания того, что он алкоголик, начинается его исцеление. Помните там все эти группы? Да, здравствуйте, да, да, меня зовут Вань, я алкоголик. Это значит, человек встал на путь исцеления. Большинство алкоголиков считают, что они не алкоголики. Точно так, они прогнули этот мир под себя. Они живут по своей воле, как они хотят, как они считают правильным. На самом деле, за них давно уже решение принимают не они сами, а тот самый хор не ангельских голосов, а других баритонов или басов. Но при этом они пребывают в блаженном ощущении, что они свободны, что они что хотят, то и делают, что они, так сказать, осуществляют свободный выбор. Хотя давным-давно никакого свободного выбора они не осуществляют.
Я, честно говоря, наоборот думала, что ты скажешь, и как было бы хорошо, если бы они заткнулись и не мешали ей делать не, выбор. Как... Эти два хора. Мне как раз вот не хотелось бы, чтобы вообще меня раздирали на части какие-то другие посторонние там голоса, ангелы, и кто-то вообще мне чего-то советовал.
Татьяна, ну смотрите, представьте себе, вы стоите перед камнем, на котором написано, налево пойдешь, да, там тебя съедят волки, направо пойдешь, там тебе будет хорошо. И вы не хотите, чтобы у вас был камень с такой надписью?
Ну,
хотите иметь
нет,
возможность с вероятностью 1-2 быть съеденной волками?
Алиса, вы хотите кусок шоколадного торта со взбитыми сливками? Конечно, хочу. Так его же нет.
Деточка, что ты хочешь, поехать на дачу или чтобы тебя оторвали голову? Ну, если... Ну, подождите, ну, если серьезно, то...
Я совершенно серьезно.
Мы говорим о том, что выбор – это пагубно. Ну, а тогда какой смысл вообще во всей нашей жизни, если выбора
у нас нет?
Я не
говорю, что выбор – это пагубно. Если внимательно прислушаться... Я сказал, что блаженнее, то есть счастливее нам жить, когда такого выбора нету. Когда мы встаем перед необходимостью делать выбор, мы действительно оказываемся в сложной нравственной ситуации, в которой мы должны, используя весь свой предыдущий багаж нажитых ошибок, мудрости, способности к анализу, оценкам, способности к пониманию и развлечению добра и зла, мы вынуждены принимать некие решения. Еще раз говорю, в большинстве случаев, к сожалению, наши с вами коллеги по биологическому виду, Homo sapiens, они делают выбор не в ту сторону.
Но тогда
больше
получается...
того, если мы сами способны к рефлексии, то есть к анализу того, что с нами происходит, оглянувшись с высоты хотя бы 30-летнего, я уж не говорю про больший возраст назад, мы увидим, что 95% наших выборов – это не то, что ошибка, а это грех.
Не, ну подожди,
тогда... И только женились мы с вами правильно.
Тогда получается, что самые свободные, счастливые люди на свете – это грудники, у которых выбора никакого нет, за них все решают папа с мамой, педиатр и кто-нибудь еще, и весь их выбор – это между поспать и поесть, и памперсы испачкать, все. Тогда вот давайте, что же, в чем же тогда смысл? Зачем взрослеть, становиться ответственными за себя и окружающих людей личностями?
Самое удивительное, что если вы хорошо и правильно взрослеете и делаете правильные выборы, мелкие правильные выборы. Сделать уроки или не сделать уроки, или полениться, там, обмануть или не обмануть, украсть или не украсть, похвастаться или не похвастаться, то в этой ситуации вам и не надо делать больших выборов. В большинстве случаев, если человек мелкие, повседневные, очевидные выборы, которые вот понятно, что вот так правильно, а так неправильно. Если человек эти выборы маленькие делает правильно, перед ним и не встают больших трагических противоречий и необходимостей. Понимаете, как вот у меня есть знакомый чудесный человек, вот чудесный, я его очень люблю. У него выбор такой, у него есть жена достаточно серьезно больная, вот, и есть ребенок на стороне. Вот. Он не может оставить первую женщину, потому что она серьезно больная, он не может оставить вторую, потому что у нее там ребенок, и, в общем, на самом деле он ее любит. И первую тоже любит. И вот человеку надо делать выбор. Вот чтобы таких выборов нам не делать, в общем, все же понятно, что к этому выбору привел грех. Точно так же, вот если мы проанализируем большинство тех выборов, которые нам нужно делать, они вьются вот из таких
вот
вещей.
Я боюсь, что сейчас люди слушают вас, вот я вас слушаю и думаю. И тогда, поскольку я уже много лет назад совершил неверный выбор, в основе которого был грех, чего дальше мучиться-то? А теперь-то чего мне выбирать? Ну, хорошо, и по этой дороге греха, ну уж я обречен, и иду себе, и иду, и оставьте меня.
Нет, это тоже неправильно. И вспомним того же Лота. Лот сделал неправильный выбор. Он оказался в Содоме. Вот. А что было дальше? Давайте вспомним. А дальше...
Все сгорело.
Бог прислал к Лоту ангелов. И у Лота тоже был выбор, потому что к этим ангелам стало домогаться, ангелы были в человеческом облике, стали домогаться, в общем, неблагочестивые жители Содома, собственно, почему мы Содомом называем содомские гомосексуальные грехи, домогаться его пришельцев. И Лот сделал, в общем, по ветхозаветным временам очень правильный выбор. Он сказал: нет, они мои гости, я вам их выдать не могу, и я могу, лучше возьмите дочерей моих, потому что это мои гости. Вот. И Лот был выведен из Содома, и от Лота произошел целый народ. В общем, никогда не поздно сделать правильный выбор, просто с каждым следующим грехом выбор будет все более тяжелым. Потому что чем дальше мы уходим от прямой дороги, тем сложнее нам потом на нее вернуться. Если мы забрели в болото, понятно, что из него выбираться сложнее, чем идти по проторенному дорожке из желтого кирпича.
И все равно, вот вещь, которая, может быть, сейчас вы будете смеяться, что я ее задаю, и тем не менее, когда вы говорите, что есть, ну, вот, очевидный путь, который угодный Богу, а дальше я делаю выбор между ним и тем, что я хочу. А есть еще точка зрения, что, ну, вот, я действительно между тем, что угодно, там, свету, и тем, что угодно тьмой. То есть мне все время предлагают, и не я хочу, то есть не я формулирую позиции этого выбора,
да.
А они сформулированы за меня, А вот я действительно там подошел, каждый раз подхожу к камню, на котором написано «налево пойдешь, направо пойдешь», и только вот эти два пути у меня и есть. Другого выбора у меня нет. А когда я слушаю вас, то такое ощущение, что я формулирую позиции выбора. Я сам пишу на этом камне, что называется. Направление,
нет,
возможно.
Нет, нам предлагается, конечно, нам предлагается выбор. Не мы выбираем, из чего выбирать.
Вот.
Конечно, не мы. Нам предлагается этот выбор, но еще раз говорю, нам серьезный выбор, как правило, сложно бывает сделать тогда, когда предыдущие наши мелкие выборы омрачены нашими грехами, страстями и так далее. Чем в более, ну, скажем так, нравственно здоровом, духовно здоровом состоянии мы подходим к необходимости что-то выбирать, тем проще нам это сделать. И еще есть момент сложный, о котором мы сегодня не говорили, о котором, если мы к этой теме тоже можем вернуться, мне кажется, но когда выбор является нравственно нейтральным, когда...
Ничего не делать.
Нет, ну, когда, например, ты закончил школу, и тебе надо выбирать, куда пойти, во врачи или там в инженеры, в библиотекарь,
да.
Или еще куда-то.
И
ты не знаешь, как поступить, то есть выбирать надо, и ни тот, ни другой путь, ни третий, ни десятый никоим образом вроде бы нравственным там не является.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Это программа «Светлый вечер». У нас в гостях клирик Московского храма 40 севастийских мучеников, главный редактор журнала «Наследник», отец 9 детей, протоиерей Максим Первозванский. Говорим сегодня о свободе выбора и о том, что, возможно, у нас ее и нет. Так вот, разве нейтральный выбор это тоже... Ну, то есть мне кажется, что у любого... выбора есть свои последствия. И даже если вы сделали нейтральный выбор, это все равно чем-то чревато, нет?
Нейтральный выбор, безусловно, с нравственной точки зрения, нейтральные выборы существуют. Мы уже только что говорили о том, что когда мы выбираем между, допустим, работами, профессиями, учебой, местом жительства и еще чем-то, в некоторых случаях это нравственно не нейтрально, а в некоторых случаях вполне нейтрально. То есть нельзя сказать, что выбирая одно или другое, мы совершаем какой-то явный или даже неявный грех. Но все равно то, о чем мы говорили с самого начала, человеку очень важно для того, чтобы осуществить правильный выбор, действовать в соответствии с волей Божией. Это является неким вот таким... Это не ответ еще, это просто некое условие, некий ключик, потому что ведь Бог, Он о нас все знает, Он о нас нечто задумал, Он нам предлагает некий лучший для нас путь, вот не ограничивая нашу свободу.
Ему есть разница между инженером и библиотекой.
Иногда
да?
Есть, вы знаете, ну, иногда есть.
Я другой пример приведу.
Вот ну, вы же у каждого
подожди,
из нас...
Вот это вот сейчас.
А это важный момент.
Да.
Я хотел бы тоже на нем остановиться, потому что все-таки, кроме того, что наша жизнь как бы, я еще раз подчеркну, принадлежит нам, мы не свои. В Священном Писании прямо об этом сказано. Апостол Павел четко говорит, вы не свои, вы куплены дорогой ценой. То есть мы Божьи. И кроме того, что у нас есть наша жизнь, наша свобода, наша любовь, наше счастье, о каждом из нас есть замысел Божий. Каждый из нас является орудием Божьим. Даже явные грешники и богопротивники. Например, в Священном Писании говорится, допустим, что «раб мой Навуходоносор», говорит Господь, это о царе, который разрушил израильское иудейское царство. Или «ожесточил Господь сердце фараона», чтобы вывести Израиль из Египта. Даже вот явно негативные, отрицательные персонажи, Священное Писание однозначно нам говорит, что они действуют в соответствии с промыслом Божьим, в соответствии с волей Божьей. То есть о каждом из нас у Бога есть замысел. И хорошо бы нам этот замысел знать, и хорошо бы нам его сознательно выполнять. Потому что если Бог чего нас задумал, мы же все равно к этому придем.
Нет, ну вот понятно, что грех зарывать свой талант в землю. Если тебя наделили какими-нибудь способностями, то ты не имеешь права от них отказаться, ты должен их развивать. Это да. А кроме этого, нет явных талантов. Условно, мы остановились на этом примере выбора профессии. Я дожил до 17 лет, я не обнаружил в себе очевидных склонностей ни к математике, ни к поэзии, ни к музыке.
В чем промысел Божий про меня, непонятно.
Но это никогда не решается в общем виде. То есть невозможно взять и прописать, это всегда решается индивидуально. Несмотря ни на то, что у вас, допустим, нет явных талантов, еще раз говорю, у Бога есть о вас свой замысел. Там, прадедушка Пушкина оказался... Богу нужен был Пушкин. Мог ли его там прадед Ганнибал предвидеть, что Бог о нем задумал нечто такое, что он должен там был в свое время сделать какие-то нужные выборы, которые привели в свое время к двору российского императора?
Опять же, о какой свободе выбора идет речь, если все по промыслу Божьему происходит?
Так о чем я и говорю, что если Богу что-то нужно, все
так
равно
он добьется.
Он этого добьется. Другой вопрос, что если ты это делаешь свободно, выбирая это, то ты на этом пути, собственно, идешь с ним вот как бы в гармонии. Ты можешь долго сопротивляться, ты можешь набивать себе шишки, ты можешь там измучить себя, всех окружающих и превратить свою жизнь в пытку. Вот, зачем это надо-то?
Не, ну потому что ты можешь это делать, просто не зная, в чем промысел Божий о тебе.
А не, вот, конечно, если ты не знаешь. А большинство из нас этого не знают.
А как узнать?
И, кстати говоря, в этом тоже есть определенный божественный промысел. Почему Бог не говорит нам, в большинстве случаев, чего он от нас хочет?
Действительно. Записку бы прислал бы.
Да, прислал бы, сказал бы и все такое. Потому что он знает, что, в общем, мы все равно поступим по-своему. Такой неприятный для нас ответ. Я, знаете, многократно видел людей, которые приезжали, например, вот есть такой известный очень способ среди православных людей распространенный узнавание воли Божией. Это к старцу.
К старцу,
вот,
да.
Поехал к старцу, чтобы старец открыл ему волю Божию. Ведь, как известно, святые, они, помните вопрос знаменитый Силуана Афонского, как говорят святые? Ответ был такой, они от себя ничего не говорят. Да, то есть известные случаи с Серафимом Саровским, когда к нему приезжали, он говорит: знаешь, Богородица о тебе пока ничего не говорила, ничего добавить не могу. Богородица вот ничего про тебя не говорит. То есть святые подразумевается, что старцы говорят волю Божью. Я неоднократно видел за свою не очень еще, может быть, долгую жизнь, когда люди приезжали к известным старцам, будем говорить сейчас, допустим, уже о недействующих, допустим, к отцу Николаю Назолит, или к отцу Кириллу Павлову в Лавру, или, значит, в Переделкино, с конкретным вопросом, получали конкретный ответ. И не делали этого. Я этих примеров знаю не один. Вот, потому что либо вот сил нет, либо воли, либо вот такие баба-яга против.
Хотя ну как, ну, вон мы ездили один раз к старцу. Он мужу моему сказал: грядки копай, сажай помидоры, там, не знаю, паси скот, копай грядки. Где их копать-то? У нас и дачи нет.
Если ты искренне веришь, что через старца тебе открывается воля Божия, если заведи ты датчик. Искренне ищешь воли Божьей, то это потом уже совершенно конкретный вопрос, а как это исполнить? Не вопрос, а у меня этого нет. Это не считается. Вопрос... Вот представьте себе ситуацию. Допустим, вы приехали в конкретное место, где точно знают, что... И вам говорят, через 2 недели на месте Москвы будет большое море. Вот озеро, и все провалится в тартарары. У вас нет там ни дачи, ни дома, нигде, кроме Москвы. Что вы будете делать-то? Если вот вы точно знаете, что это так и есть.
Я не поверю.
Если вы поверите, вы все бросите и уедете отсюда просто вот в никуда, чтобы не случилось с вами то, что должно случиться. Либо вы не поверите. Вот одно из двух. Либо вы верите и уезжаете, либо вы не верите, остаетесь, и если это действительно воля Божия, погибаете спокойно. Вот. Поэтому тут вот это известный принцип. К старцам надо ездить. Коих сейчас вообще очень немного осталось. Вот, ну и во все времена их не было много.
Только в том случае, если 100% решимость есть
и готовность исполнить то, что ты услышишь. Уже безо всяких, а вот вдруг, а если бы, а может быть, еще вот что-то не то, а может, он и не старец вовсе, или что-то он меня неправильно понял, и я, может, не так вопрос задал.
Ну, опять же, что же это за свободный выбор, который мы возлагаем на старца? А потом... Все-таки мне хочется вернуться к тому, что какой бы человек выбор ни сделал, он все равно на 100% не является оптимальным и удовлетворительным. Например, хочет женщина выйти замуж по любви. Она выходит замуж по любви, а этот брак какое-то время греет ее душу, а потом оказывается, что ее муж там бессребренник или не слишком успешный человек, или он там бесплодный, или еще чего-нибудь, и вот ну, брак с ним сложен ей. Да, любовь, конечно, все прекрасно, это чувство, но денег нет, жить не на что. Приходится этой женщине пахать за двоих. Или наоборот, она выходит замуж по расчету. Это ее выбор. И вот все хорошо, и дети накормлены, и сумки дорогие есть, и за границу возят, и дом полная чаша.
А тоскливо,
да, а тошно, потому что чувств нет. Получается, вроде и здесь, не, ну, как бы не грех, да, вроде бы. Замуж вышла, мужу верна, не прелюбодействует, ничего. Но все равно этот выбор, он какой-то
А, по-моему, прелюбодействует. Полудраматический. Если без любви, то тогда прелюбодействует.
Вообще, надо сказать, что человек не предназначен здесь, на Земле, для жизни в абсолютном счастье. Это иллюзия и нонсенс. Если человек стремится в этой жизни к земному счастью, он обречен на поражение в этой жизни. Человек должен стремиться в этой жизни к спасению и к Богу. И на этих путях он может быть счастлив. По-земному, я сейчас не имею в виду счастье вот в высшем каком-то смысле этого слова. Он может быть несчастлив, у него могут быть много детей, у него может быть там ни одного ребенка. Вот у меня, например, 9 детей. Я помню, что когда у меня их еще не было ни одного, я слышал проповедь одного московского известного протоиерея, который говорил примерно такие слова. Я вот так мечтал о детях, и я вот спал, и мне во сне все время снилось, как мой гроб несут 4 моих сыновей. Вот. Господь не дал ему детей. Вот. То есть это вопрос, что он там, я не грешник, а он говорит, да нет, конечно, это вопрос того, что Бог о нас замыслил. У каждого из нас свой путь. Жизнь как бы человеку дается очень индивидуально. Поэтому вопрос в том, чтобы делать или осуществить какой-то выбор по земному расчету, то есть класть его во главу выбора, он категорически не верен. Учитывать земные какие-то реалии, конечно, нужно. Глупо было бы не учитывать там, ну, или рассчитывать на какое-то сверхъестественное чудо. И поэтому, если ты хочешь иметь детей, допустим, в браке, это вот у тебя такая есть некая убежденность, что тебе, и ты заранее знаешь, что твой жених бесплоден, например, или еще, ну, надо тогда принимать какое-то ответственное решение. Либо мы, да, мы будем усыновлять, удочерять, или мы будем. Ну, то есть, вот мы, конечно, учитываем земную реальность, но, еще раз говорю, не она кладется в основание. Любой богатый человек может разориться, любой... Знаете, вот у меня был один в приходе прекрасный пример. Женщина, которая была старше своего мужа почти на 20 лет, при этом инвалид, он ее на коляске возил. И я смотрел на них все время, думаю, господи, ну вот как же так? Как вот он будет дальше с ней жить? Сейчас они еще, ну ей 50 ему там, или там 45, ему 25. Думаю, ну а что будет через 10 лет? Она уже инвалид, она уже как бы, а он такой молодой, красивый. Что вы думаете, в 30 лет он умер от инфаркта? Вот, а у нее, значит, постепенно она через какое-то время, она до сих пор жива, и она как-то так сошла с коляски через какое-то время, и в общем...
Обалдеть.
То есть вот мы предполагаем... Мы думаем, мы что-то рассчитываем, а Господь совершенно по-другому о нас рассчитывает, о нас располагает.
Мне
вот
мой
сейчас...
муж тоже говорит, что я раньше тебя помню. Сейчас,
вот мы находимся совсем недавно, у нас было крещение Господне, и там читается потрясающая паремия на освящение воды, что как небо отстоит от земли, так и пути ваши, говорит Господь, от путей моих, и мысли ваши, размышления ваши от мысли мои. То есть наши все предположения земные, вот наши эти мелкие расчетливые выборы, это все вообще бред.
Но с другой стороны, вот вы говорите про жизнь нашу земную, а у меня, в общем, периодически все восстает, потому что я знаю, что по-иному это решается в иных конфессиях, и когда вот там земные заслуги, это не просто так. Ну, тот же вот протестантское, что называется, сознание, когда дело свое, и чем успешнее дело, в общем, это угодно Богу, значит, вот таким образом решается. Потому что если я принимаю, что вот эта жизнь... для меня, ну, так, переждать, что называется, спасением души только заниматься, тогда вопросы производительности труда, там, не знаю, изобретения велосипеда и прочее-прочее совсем не стоят.
Ну, в общем, если у Господа у вас есть замысел, чтобы вы повышали производительность труда, почему, так сказать, у Бога не может быть о вас таких конкретных планов? Если уж про фараона у него были свои планы, то
я всю жизнь
вас...
сопротивляюсь, а прихожу к осознанию этого факта буквально за 3 года до пенсии, и уже не успеваю. Не повысить квалификацию, не производительность труда. Вот это вот вопрос, как узнать-то вовремя?
Ну, конечно, если бы мы все знали заранее, то, как мы только что с вами выяснили, с одной стороны, нам, наверное, было бы проще, а с другой стороны, было бы гораздо сложнее, потому что если ты знаешь и не исполняешь, то из самопроизвольно шатающегося самовольника ты превращаешься в богопротивника, что нравственно гораздо тяжелее. То есть, если ты знаешь, что это воля Божия, и не исполняешь, то ты как бы сознательно действуешь против Бога. Это с духовной и нравственной точки зрения гораздо страшнее, поэтому подчас лучше нам... не знать. Больше того, мы же на самом деле так и умираем в большинстве случаев, не узнав, собственно, в чем был замысел о нас. Потому что, как мы только что, опять-таки, выясняли в примере с Александром Сергеевичем Пушкиным, замысел Пушкина о Ганнибале, замысел Господа о Ганнибале, у него бы, безусловно, не просто какой-то утилитарный смысл его жизни, чтобы типа, среди его правнуков родился великий русский поэт. Нет, у него были и свои цели, и свои, там, своя жизнь, наполненная своими смыслами. Вот, но очень часто, может быть, нам нужно там кого-то через дорогу будет перевести, когда вы на пенсии будете уже, так сказать, глубокой. И в этом будет одно из главных достижений вашей жизни.
Это как
там...
в анекдоте про солонку, знаете, да? Как человек на тот свет попал и, ну, и спрашивает там у ангела, которого провожает, да что ж такое-то, я вообще ничего не понял-то. 70 там с лишним лет я прожил, я не понял, зачем, что я делал, где я был. Можно я хоть сейчас уже у врат каких-то там в чистилище хоть что-то узнаю о себе, расскажите же, зачем я жил? Он говорит, ну вот помнишь, ты там ехал, не знаю, Москва-Саратов поездом, ну, в вагоне-ресторане, помнишь с собой за соседним столом такой бородатый мужик сидел? Большой такой, ну, не помню, ну и что? Ну, он борщ ел, ты помнишь? Нет, не помню. А что? Ну, он тебя просил солонку передать. Ну, ты передал, да, ну и вот. И все твое предназначение. Как-то страшно, что так бывает, что может так быть. Так всю жизнь проживешь только ради того, чтобы солонку передать.
Нет, как мы с вами уже говорили, таких вот смыслов, условно говоря, два. Ну, мы условно это поделили, да, вот некий личный смысл спасения собственной души. Спасение не как некий юридический акт, там, прощения или еще чего-то, а как приближение, уподобление Богу и жизни с Богом и в Боге. Это крайне важно для нас в этой жизни каким-то образом вот свою душу сообразовать с Богом. По образу мы и созданы, а уподобить хоть в чем-то, хоть где-то, хоть как-то, принять спасение, которое Господь нам посылает. А есть еще утилитарные смыслы. Та самая солонка вполне может быть замечательным смыслом, и ничего плохого, мне кажется, в этом нет.
Это тоже на каких весах меряете, на тех же вам отмерено.
Смотрите,
будет.
Вот мы сейчас с вами тут сидим, три человека, и думаем, что в нашей этой передаче есть какой-то большой смысл, иначе мы тут не сидели, наверное.
Нет,
да?
Вот я знаю, что в этой передаче есть единственный смысл, чтобы лично я... нашел ответ на тот вопрос, который лично у меня возникает.
А дальше
я ни про какие глобальные смыслы думать не думаю.
В Евангелии есть слова, что горе человеку, если он соблазнит одного из малых сих. Лучше бы ему было, чтобы ему мельничный жернов на шею повесили и утопили, чем... Вот я очень боюсь, я просто это точно совершенно знаю, что вот, допустим, нас с вами слушает там какое-то количество людей. Да, кто-то из нас, из них сделает какие-то душеспасительные выводы, а кого-то, может, мы соблазним, с кем-то, то есть вот чем более серьезное, чем дальше мы от солонки и борща уходим, тем на самом деле ответственнее и серьезнее те слова, те выборы, которые нам предстоит с вами делать. И, к сожалению, тем больше, тем большему количеству людей мы можем сделать плохо.
Тогда давайте
и
минуту помолчим. Да?
Да, выбора-то у нас нет, мы уже в эфире.
Ну, именно поэтому. Знаете, я, например, не выбирал, приходить к вам сегодня сюда или нет. Меня пригласили, я послушался. Вот, я не думал, так, а не сходить ли мне на радио «Вера»? Позвоню-ка я
неправда.
Денису.
Вы не в первый раз у нас, поэтому у вас уже был
ну
выбор.
Ну и первый раз вы меня пригласили, просто вы меня пригласили.
Заманили.
Я сюда пришел. Да. Нет, я на самом деле для себя давным-давно понял, как мне узнавать волю Божию. Я не выдумываю для себя ничего. Я пытаюсь анализировать те сигналы, которые ко мне приходят. Вот встретилась у меня на пути девушка, я подумал, а вдруг Господь мне ее в жену предлагает? Спросил, Господи, может, это моя жена? Он сказал, да, я женился. То есть я не ходил там по дискотекам или там, неважно, по монастырям не ездил, или по приходам, по молодежным, не искал себе жену. Я не искал себе радиопередачу, на которой... Я не искал себе священного сана. Там я много чего себе... Я не решал, сколько детей у меня будет, понимаете? Я не выбирал себе храм, где мне служить. И при этом я делал выборы, но я постоянно и сейчас делаю выборы. Вот я мог сегодня прийти к вам, мог сегодня не прийти. У меня сегодня вот английский у сына не сделанный, да? Я выбирал, то ли мне к вам сегодня сюда прийти, то ли мне английский с ним делать, а он завтра двойку получит из-за вас. Вот. А вы делали выбор, пригласить меня или нет. И вы теперь отвечаете делает. За его двойку.
И на нас свалил, смотри,
да, двойку по-английски. Делает, нечего. Я просто того, чтобы родители делали английский за сына.
Помогать не делать.
Это программа «Светлый воскресный вечер». У нас в гостях клирик Московского храма 40 святических мучеников, главный редактор журнала «Наследник», отец девятерых детей, протоиерей Максим Первозванский. Мы вернемся через несколько минут.
«Светлый вечер» на радио «Вера».